эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Состояние здоровья голодающего в тюрьме Михаила Саакашвили вызывает все больше опасений. Что показал вчерашний митинг в поддержку третьего президента Грузии в центре Тбилиси? Призыв Москвы к Тбилиси начать делимитацию границ Абхазии и Южной Осетии анализируют грузинские эксперты. В рубрике «Гость недели» бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Британии депутат Палаты общин от консервативной партии Дэвид Эймс в пятницу был убит во время встречи с избирателями. Неизвестный набросился на него с ножом в церкви в городе Лейонсе в Эссексе. Депутат получил несколько ранений. По сообщениям британских СМИ, врачи пытались оказать ему помощь прямо в церкви. Однако спустя примерно два часа Эймс скончался. Полиция сообщила о задержании 25-летнего нападавшего. Других сведений о его личности и мотивах пока нет. Следствие отмечает, что кого-либо еще в связи с произошедшим сейчас не разыскивает. Сэру Дэвиду Эймсу было 69 лет, у него остались жена и пятеро детей. Эймс заседал в парламенте с 83 года. О нем пишут, в частности, что он активно выступал против абортов и занимался вопросами защиты животных. О том, что нападение вызвало шок, заявили представители разных политических сил Соединенного Королевства. Шокирующей и ужасной новостью назвал случившийся лидер британских лейбористов Кир Стармер. В шиитской мечети Кандагара взорвался террорист-смертник, заявили местные власти. Взрыв произошел в расположенной в центре города мечети Биби Фатима, передает Рейтер. Медики сообщили как минимум о 35 погибших и десятках раненых. Представитель контролирующего Афганистан движения «Талибан» заявил, что сотрудники службы безопасности прибыли на место случившегося, чтобы изучить его обстоятельства и найти организаторов. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял. Азербайджан готов начать переговоры с Ереваном о делимитации госграниц и подписать мирное соглашение. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на саммите СНГ.
Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией о делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности. И готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан, как страна-победитель, готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс.
Армения, в свою очередь, надеется на поддержку России и других международных партнеров в деле демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Об этом также на онлайн-заседании Совета глав участниц СНГ заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он также напомнил о разбирательствах в Гааге и отметил важность судебного процесса в деле Нагорно-Карабахского урегулирования.
Я хочу проинформировать, что Армения и Азербайджан представили иски в Международный суд Гаги. Там сейчас начался процесс. Я думаю, что вот в контексте этого процесса можно озвучить все те обвинения, которые есть у Армении. По крайней мере, мы так собираемся делать и аргументировать нашу позицию в процессе Нагорно-Карабахского конфликта и вот той атмосферы, которая существует.
Также премьер-министр Армении заявил, что страна надеется в ближайшее время достичь конкретных результатов по открытию региональных коммуникаций с Азербайджаном. Пашинян также рассчитывает, что Баку освободит армянских военнопленных и других удерживаемых лиц без предварительных условий и готов, в свою очередь, завершить передачу карт минных полей тех территорий, которые перешли Азербайджану в результате военных действий в Карабахе осенью 2020 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Германии социал-демократы, зеленые, свободная демократическая партия стали ближе к формированию нового правительства. По итогам предварительных переговоров, начавшихся после недавних выборов в Бундестаг, лидеры трех партий выступили за начало формальных переговоров о создании правящей коалиции и ее возможной программе. Об этом заявил в пятницу предполагаемый будущий канцлер страны, лидер СДПГ Олаф Шольц. По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас составляют коалицию. Расклад сил в Бундестаге таков, что возможно или продолжение большой коалиции, против чего выступают как СДПГ, так и ХДС-ХСС, или же коалиция с участием зеленых и свободных демократов. Эти партии могут вступить в соглашение как с СДПГ, так и с ХДС. Однако шансы социал-демократов на то, что ведущей силой будущей правящей коалиции станут именно они, существенно выше, как у победителя выборов. Ранее Шольц заявлял, что надеется сформировать правительство, которое придет на смену кабинету Ангелы Меркель еще до Нового года. На улицах Бейрута после перестрелки 14 октября сегодня дежурят военные патрули. Командование приказало им открывать огонь на поражение по любым вооруженным людям, чтобы не допустить новых жертв, сообщил телеканал Евроньюз. В четверг не менее 6 человек стали жертвами стрельбы. Неизвестные обстреляли манифестацию шиитских группировок Хизбалла и Амаль, которые требуют отставки судьи на слушаниях по взрыву в порту Бейрута. Напомним, мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года. Тогда погибли многие десятки горожан, пострадали несколько тысяч человек.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили вызывает все больше опасений со стороны его соратников и политиков западных стран. Уже пятый день к нему не может попасть личный врач. Проведавшие сегодня Михаила Саакашвили люди обращают внимание на ухудшение состояния его здоровья. Сам Саакашвили не намерен прекращать голодовку и призывает своих сторонников устраивать ежедневные акции протеста с требованием его освобождения. С аналогичным призывом грузинским властям обращаются все больше политиков из западных стран. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Хочу попросить всех тех, кому это подвластно, пустите к нему лечащего врача. Это было первое, что сказал журналистам епископ Маргветский и убийский Мелхиседек Хачидзе после встречи в тюрьме с Михаилом Саакашвили. До него беспокойство состоянием здоровья третьего президента и тем, что его лечащий врач пятый день дожидается допуска к нему, рассказала представителям СМИ украинский депутат, гражданская супруга Саакашвили Елизавета Яско. По ее же словам, сил третьему президенту придала вчерашняя масштабная акция с требованием его освобождения.
На данный момент он, к сожалению, не собирается прекращать голодовку, потому что это его борьба, которую он считает, что у него вот такой вот способ показать, что он невинным. И вчерашний день дал ему очень много сил и очень хорошее настроение видеть, что грузинский народ имеет надежду.
Насколько Саакашвили воодушевлен грандиозным сбором своих сторонников, общество узнало и из первых уст, из сегодняшнего его письма, которое зачитал адвокат Дито Садзаглишвили.
Конечно, режим сделает все, чтобы меня не выпустить из тюрьмы, но это у него не получится. Поэтому сейчас нужны каждодневные акции в разных формах по всей Грузии, поскольку по-настоящему я смогу вам помочь лишь в том случае, если буду здоровым и на свободе, а добиться этого сможете только вы. И когда я буду на воле, вместе мы сотворим чудо, знаю точно, одновременно с борьбой за мою освобождение. Мы боремся за победу на выборах.
Вторые туры местных выборов в 20 муниципалитетах состоятся 30 октября. И, как уверяют соратники Саакашвили, при надлежащих условиях в тюрьме и нарастающей международной поддержке основательное движение выйдет на свободу, а дальше и смена власти путем досрочных парламентских выборов не за горами. Многим правозащитникам и наблюдателям не нравится и такой воинственный подход на движение его лидера, и сама привязка вопроса его освобождения к итогам вторых туров. Тем более, что они пройдут в 1/3 муниципалитетов. В остальных победу одержала грузинская мечта. Но критики предвыборной стратегии Михаила Саакашвили не сбрасывают со счетов и поведение власти, в частности, отсутствие у лечащего врача беспрепятственного доступа к нему из-за бюрократических процедур. Впрочем, народный защитник Нина Ломджария заявила сегодня, что представители ее аппарата нарушений в условиях содержания Саакашвили в тюрьме на данный момент не обнаружили. Мы заинтересованы, чтобы многофункциональная группа экспертов, в которую входит и аппарат народного защитника, как можно скорее посетила Михаила Саакашвили, отметила Нина Ломджария. Грузинские СМИ тем временем полнятся комментариями, интервью и заявлениями европейских политиков, депутатов, которые не считают правомерным содержание третьего президента в тюрьме. Сегодня стало известно, что в польском Сейме пытаются убедить грузинские власти освободить Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Малгожата Госевская. Европарламентарии Анна Фотыга и Андрюс Кубилиус также подтвердили грузинским журналистам информацию о том, что очень скоро они намерены обнародовать открытое письмо грузинским властям. В нем говорится о том, что Михаилу Саакашвили лучше дождаться решения Страсбургского суда по его делам на свободе и что другие обвинения против него также имеют политическую окраску. Депутаты грузинской мечты в ответ напомнили, что некоторые европарламентарии сами советовали Михаилу Саакашвили не приезжать в Грузию и посоветовали не вмешиваться в судебные дела другого государства. Депутат Алуда Гудушаури при этом пояснил.
Понятно, что эти люди – лоббисты нас движения. Их так называемые дружественные действия ничего общего не имеют к дружбе с грузинским государством и народом. Это дружба нас движением и Саакашвили.
Грузинской мечте также напомнили, что президенты европейских стран тоже оказывались в заключении. Но к системе правосудия этих стран вопросов не возникает, напоминает ярый оппонент нацдвижения, один из бывших лидеров грузинской мечты Эка Беселия, покинувшая правящую партию 2 года назад, выступив против процесса назначения верховных судей и поощрения клановости в судебной системе. Эка Беселия, не лидер партии «За справедливость», заявила. В этом сообществе уже укрепилась уверенность в том, что в Грузии нет свободного суда. Вынесенные им вердикты не вызывают доверия, а приговоры бывшему президенту будут рассматривать под увеличительным стеклом. Потому я ожидаю ужесточения тона западных партнеров. А реакция на это грузинских властей похожа на игру с огнем. Другие оппоненты власти обращают внимание на то, что все эти приговоры были вынесены Михаилу Саакашвили заочно, а по расследуемым делам и новому обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили на 15-й день ареста так и не предстал перед судом, что также наводит их на подозрение, что в судебной системе учитывают, что грузинской мечте не хотелось бы, чтобы Михаил Саакашвили появился до выборов в суде и сам смог ответить на обвинение. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчерашний митинг в поддержку Саакашвили, по мнению его сторонников, продемонстрировал власти реальную силу оппозиции. Власть, между тем, продолжает заверять, что оппозиция все равно не в силах изменить в свою пользу предвыборные расклады. Многие наблюдатели, между тем, отмечают, что таким образом обе силы усиливают поляризацию и самоутверждаются за счет тех партий, которые надеялись стать третьей силой. Риски и выгоды таких подходов для обеих сторон взвешивает Ираклио Рогозин.
Митинг нацдвижения с требованием освобождения Михаила Саакашвили своими масштабами напомнил решающие митинги грузинской мечты в 2012 году. И хотя большая часть оппозиционных партий дистанцировалась от мероприятия, и лишь отдельные их представители участвовали в нем как самостоятельные граждане, в оппозиции полагают, что явленная избирателями поддержка окажет решающее значение на предвыборные расклады. Массовость акции показала, что властям стоит серьезно задуматься перед вторым туром муниципальных выборов, прежде чем прибегнуть к фальсификациям на выборах, заявил лидер стратегии Агамашинабели Георгий Вашадзе.
Я не желаю, чтобы поляризация, которую всеми средствами поощряет грузинская мечта, переросла в гражданское противостояние. Они мастера этого. Взять хотя бы шеренги активистов партии, которые с вениками по всей Грузии мешали передвижению следовавшим на митинг оппозиции людей. Протестные настроения в обществе велики, и необходим поиск выхода из ситуации, которая сложится 30 октября.
На этом фоне важной становится позиция политических сил, которые провели своих представителей в местные органы власти. Прежде всего, это касается партии «За Грузию», возглавляемой бывшим премьером Георгием Гахария, которая набрала 8% голосов в первом туре по пропорциональным спискам. Напомним, на прошедшем 7 октября брифинге Георгий Гахария решительно дистанцировался от националов и мечты. В этом смысле примечательна позиция лидера партии Лела, которая также провела своих представителей в местные органы власти. На днях лидер партии Мамука Хазарадзе заявил о поддержке кандидата в мэры от партии Гахария и начале консультаций по формированию соответствующих коалиций. Политолог Гея Хухашвили считает, что как грузинская мечта, так и нацдвижение ведут неприкрытое давление на избирателей партии, которые оказались вне игры после первого тура. Все это сопровождается сознательной эскалацией напряженности, поясняет эксперт.
Как только нацдвижение начинает решительную мобилизацию своих сторонников, это вызывает рост активности сторонников грузинской мечты. И в этой матрице, если присмотреться, мы живем последние 9 лет. Что думает избиратель, который не голосовал ни за власть, ни за нацдвижение? Он инстинктивно дистанцируется от возвращения во власть националов и вновь голосует за мечту. При этом сторонник, не прошедших во второй тур партии, приходится выбирать между плохим и очень плохим. Добавьте к этому административный и финансовый ресурс властей, и станет понятно, что при таком раскладе 1-1 победа останется за грузинской мечтой. Это повторяющаяся раз за разом простая данность, из которой никто не делает никаких выводов.
Заявил Гея Хухашвили. На этом фоне партия власти готовится ко второму туру, собираясь одержать убедительную победу на выборах мэров 20 городов. Параллельно, не теряя времени, мечта ведет активную работу по переманиванию оппозиционных кандидатов третьих сил. И в первую очередь партии Георгия Гахария признал один из видных членов грузинской мечты Созар Субари.
Мы должны разъяснить людям, что тот лидер, с которым они стоят, в реальности совершил предательство команды, предательство страны и закона, и надо переходить на правильную сторону. Это не предательство. Естественно, мы не переманиваем их. Мы ведем разъяснительную беседу,
заявил политик передачи «Палитра Ньюс». На вопрос ведущего, подтверждает ли он, что партия власти общается с депутатами партии Гахария, Субари ответил: «Это естественный политический процесс». Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Другим темам. Призыв Москвы к Тбилиси начать делимитацию границ Абхазии и Южной Осетии в Грузии восприняли неоднозначно. Одни считают это естественным продолжением российской политики оккупации грузинских территорий, другие связывают с активизацией Москвы в лоббировании платформы 3+3, исключающей участие Запада в региональной политике. Какая из версий более реальна, выяснял Владимир Унанянц.
Очередной раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе изначально не обещал никаких прорывов, но ставшие уже обыденностью взаимные обвинения в срыве переговоров в этот раз вышли за рамки стандартных упреков деструктивной позиции оппонентов. Москва настоятельно порекомендовала Тбилиси во имя укрепления безопасности начать процесс установления границ с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. При этом в Москве подчеркнули, что Сухуми и Цхинвали полностью поддерживают это предложение. В ответ грузинский МИД назвал заявление действия Москвы грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, подчеркнув, что Европейский суд по правам человека юридически установил факт российской оккупации и эффективного контроля над грузинскими территориями. Чуть позже премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили пришлось официально зафиксировать позицию Тбилиси.
Власти Грузии действительно должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с Российской Федерацией. И это, конечно же, произойдет в границах единой Грузии.
Многие наблюдатели видят в участившихся заявлениях представителей российского руководства относительно ситуации в соседних государствах желание Кремля вернуть контроль над политическими процессами на своих границах. Активизация Москвы на южнокавказском направлении довольно отчетливо просматривается в комментариях представителей российского МИДа, включая его главу Сергея Лаврова, который не так давно прямо заявил о необходимости присоединения государств Южного Кавказа к платформе 3+3. Причем дал понять, работа с Ереваном, явно не горящим желанием присоединяться, уже идет, а Грузии следует подумать о том, чтобы не остаться в одиночестве. Примечательно, что практически сразу после этого глава грузинского МИДа Давид Залкалиани робко намекнул, что Тбилиси не может позволить себе оказаться в стороне от масштабных экономических проектов. Правда, тут же заверив, что возможное участие не будет подразумевать отказ от территориальной целостности и других красных линий. Но некоторые грузинские эксперты отмечают несоответствие заявлений и действий грузинской мечты. Что же касается позиции Москвы в Грузии, то они куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По мнению директора Центра исследований России Давида Дарчиашвили, рассуждая о влиянии Москвы на умы и сердца грузинской общественности, нельзя руководствоваться лишь теми цифрами, которые мы видим по результатам выборов. И хотя явные пророссийские силы набирают в результате народного волеизъявления не больше 5%, это вовсе не означает, что реальная поддержка пророссийских взглядов не шире. А отсутствие хоть сколько-нибудь значимых результатов со стороны таких движений, как Альянс патриотов или Грузинский марш на последних выборах, говорит скорее о том, что правящий партии «Грузинская мечта», которая, как считает Дарчиашвили, является главным двигателем мягкой силы Москвы, пришлось в срочном порядке забирать у них голоса, чтобы сохранить позиции.
Сама «Грузинская мечта» является таким скрытым пророссийским проектом, объединением. Она может не декларировать это открыто, но многие ее действия показывают себя. И в целом оказывается, что процент, который не понимает, в чем суть независимости, суть прозападности и связанной с этим и демократического развития Грузии, а является каким-то вот таким, с одной стороны, флюгером, с другой стороны, все-таки исходящимся из старосоветского образа жизни, вот этот процент больше, чем на первый взгляд может показаться, исходя из чисто вот цифр, которые были даны в поддержку одной из сателлитов правящей партии. Сторонники сближение с Россией, исходя из своих социальных и культурных потребностей, они находятся в рядах правящей партии.
По мнению Дарчиашвили, главный тезис грузинской мечты после прихода к власти о том, что Грузия не должна быть яблоком раздора между Россией и Западом, на самом деле свидетельствует, что декларирование правящей партии евроатлантического курса не более чем слова. На деле же нынешняя политика официального Тбилиси скорее устраивает Москву, чем Брюссель или Вашингтон. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Ахалгорском районе вспышка коронавирусной инфекции. За минувшие сутки там было выявлено более 50 больных. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочеева полагает, что причиной вспышки могло стать некое массовое мероприятие, в котором приняли участие немногочисленное, но при этом компактно проживающее население района. Как правило, такими мероприятиями являются свадьбы или похороны, которые по местной традиции обязательны для посещения. Мурат Гукимухов выяснял готовность района к вспышке коронавирусной инфекции.
В Ленингорском районе вспышка COVID-19. По информации главврача Ленингорской больницы Джамала Бедоева, в районе уже выявлено 56 больных коронавирусной инфекцией. Из них 48 в Циногарской зоне, 8 в поселке Ленингор. В интервью информагентству РЕС Джамал Бедоев заявил, цитирую, «Сегодня мы ждем результаты ПЦР-исследований еще 15-20 человек. К сожалению, картина неутешительная, идет увеличение количества ковид-больных. Тяжелых больных мы отправляем в Республиканский многопрофильный медицинский центр, где в инфекционном отделении они проходят полноценное лечение. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, мы наблюдаем на дому». Конец цитаты. Джамал Бедоев считает, что пришло время ужесточить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, запретить массовые мероприятия, а также установить штрафные санкции в отношении лиц, которые нарушают масочный режим. По мнению гражданской активистки из Ленинграда Тамары Мергашвили, это громко сказано. Для начала, считает она, неплохо было бы, например, наладить работу карантина в районной больнице, где проходят двухнедельную изоляцию, кто возвращается после лечения в Тбилиси. Говорит Тамара Мергашвили.
Уже почти две недели пишу, что из себя изображает карантин Лениногорской больницы. Любой человек может там попасть в гости и присоединяться там за столе, в котором участвуют, кстати, дежурные врачи. Вот как соблюдается правило карантина. Второе. В карантине в одном палате живут минимум 3-4 человека. А все, кто находится вообще в карантинной зоне, иногда 25 человек, они вместе с медперсоналом смотрят телевизор в фойе, вместе обедают, вместе одно мокрые точки используют.
По наблюдениям Тамары Мергашвили, самоизоляции дела обстоят еще хуже. Те, кому по блату заменили принудительный карантин на добровольное затворничество дома, вообще не хотят себя ни в чем ограничивать. Недавно милиция задержала на вокзале 5 ленингорцев из тех, кто должен был пережидать инкубационный период болезни на дому, но вместо этого решил прокатиться в Схинвал. Вполне понятно, говорит Тамара, что не приходится рассчитывать и на сознательность тех, кто возвращается из Грузии тайными тропами или приезжает из объятого пандемией Владикавказа. По наблюдениям Тамары, лишь немногие среди жителей района признают опасность коронавирусной инфекции и долг каждого человека не допустить ее распространения.
Многие существования ковида не верят. Называют это обычный грипп, выдуманный. Вчера тоже говорили, что ничего не существует, просто за это выделяются хорошие деньги и нас держат идиотами. Вот даже такое понимание есть. И что сделать? Имеем невакцинированных врачей, медперсонал. Больше 300 человек поехали официально в этом году в Тбилиси. И из них примерно 15 вернулись вакцинированными.
Что касается вакцинации в Ленингорском районе, то она невозможна, говорит Тамара Мергашвили.
Вакцинация невозможна, потому что все вакцины, которые нашему району выделили и отправили Минздрав Южной Осетии, испорчены. Об этом почему-то никто не говорит.
Где их испортили?
В Ленингоре испортили. Но сейчас хотят найти крайнего. Вот саботажники и коррупционеры хотят выдумать причину, чтобы как-то все вышли сухие.
По информации главврача Ленингорской больницы Джамала Бедоева, из выявленных больных 8 проходят лечение в Республиканском медицинском центре, остальные лечатся амбулаторно. Тех, кто лечится в домашних условиях, по мере возможности обеспечивают витаминами и другими препаратами. По словам Джамала Бедоева, в районной больнице нет нехватки лекарственных препаратов. Более того, в экстренном случае медучреждение готово принять и тяжелых больных. Цитирую. «Мы готовы принять порядка 20 больных. Для этого у нас есть кислородные баллоны и необходимое медицинское оборудование. Но пока в этом не было необходимости». Конец цитаты. Тамара Мергашвили говорит, что сомневается в достоверности информации по поводу обеспеченности района лекарственными препаратами и оборудованием. Зато не сомневается в главном. Лечить больных уж точно некому, потому что в районе почти не осталось квалифицированных врачей, говорит Тамара Мергашвили.
Хорошие профессиональные врачи, которых нам присылают из Схинвала, в районе не приживаются. Их отсюда выдавливают местные коррупционеры. Место врачей занимают люди без должной профессиональной подготовки. Нередко, когда они пытаются установить диагноз по Гуглу. Вот недавно был случай, когда 3 дня лежала женщина с инсультом. Не могли поставить диагноз. Делали обезболивающие. Потом пригласили врача со стороны соседей. И тот сразу, как увидел, сказал, что у женщины инсульт. На лицо было выражено это. Ее срочно вывезли в Тбилиси, но было уже поздно. Она умерла после операции. Вот я даже не знаю, как они вообще в нашей больнице попали. Вообще прошли когда-нибудь аттестацию. У некоторых вообще не было опыта врачебной работы. В лет 50 приехали и начали врачам работать. Без опыта. Поэтому мы в этом ситуации.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили очень похудел, и ему сложно передвигаться. Об этом после встречи с политиком сообщила член оппозиционной партии «Единое нацдвижение», депутат парламента Анна Цитлидзе. Между тем, несколько минут назад стало известно, что после совещания консилиума врачей в Минздраве страны лечащему врачу Михаилу Саакашвили Николозу Кипшидзе дали разрешение на встречу с ним, сообщает наш корреспондент в Тбилиси. И в эти минуты он отправляется в Руставскую тюрьму. Этого разрешения врач ждал 5 дней. Задержку в тюремной администрации объясняли новыми правилами заполнения заявки. В Тбилисской клинике от коронавируса скончался известный армянский правозащитник Георгий Ванян. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Тбилиси и коллеги Ваняна в Армении. 9 октября правозащитник был госпитализирован в тяжелом состоянии. В последние годы он жил в селе Цахкаван в Тавушской области Армении. Вместе с азербайджанскими и грузинскими активистами гражданского общества Ванян инициировал Токолинский процесс – длительную миротворческую кампанию в грузинском селе Токали недалеко от границ 3 стран Южного Кавказа. Благодаря этой кампании жители приграничных регионов Армении и Азербайджана встречались в Грузии для прямого диалога после Первой Карабахской войны. Под председательством премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба в Сухуми прошло заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. По итогам заседания штаб рекомендовал сохранить все действующие ограничительные меры, утвержденные 12 августа текущего года. Александр Анкваб заявил, что после некоторой стабилизации обстановка снова наблюдается рост заболеваемости. Он назвал ситуацию тревожной. Говоря о вакцинации, абхазский премьер отметил, что необходимо, цитата, пойти по пути добровольно-принудительной вакцинации, конец цитаты. Глава Минздрава Эдуард Бутова подтвердил факт ухудшения эпидемиологической обстановки, заявив, что среднесуточные показатели заболеваемости растут, цитата. 12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания 235 человек, порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусным больных заражены новым штаммом Дельта, сказал он. По словам Бутба, растет число стационарных больных, ковидные отделения заполнены, а само заболевание протекает гораздо сложнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению и Иран в наркотрафике в Европу через территорию его страны. Цитата. «За прошедший год после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровом участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу», заявил он, выступая сегодня на онлайн-саммите СНГ. При этом он не привел никаких конкретных фактов. Он лишь отметил, что объем конфискованной азербайджанской стороной героина на других участках Азербайджана-Иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в 2 раза.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Заключение Михаила Саакашвили не красит имидж Грузии, а его освобождение могут сыграть ключевую роль иностранные партнеры, в частности, украинские. Впрочем, это должно быть частью тихой челночной дипломатии, а не публичного шоу, которого добивается сам экс-президент. Об этом в интервью «Эху Кавказа» заявил исследователь Международного университета Флориды, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер. С ним беседовала Нана Плиева.
Господин Крамер, критически важные местные выборы в Грузии близятся к завершению. Бывший президент страны Михаил Саакашвили в тюрьме, оппозиция проиграла так называемый референдум о созыве внеочередных парламентских выборов. Грузинская мечта взяла больше 43% голосов. Что дальше? Октябрьские выборы разрядили политическую напряженность или, наоборот, создали больше места для нестабильности?
За первым туром выборов последует второй в конце октября. В целом, ряде городов выборы мэров. Это значит, что будет существенная политическая конкуренция. Другой вопрос, который многое перекрывает, это, конечно, возвращение и арест Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии. Он в канун выборов распространял твиты, в которых бросал вызов правительству, чтобы они пошли за ним, и они это сделали. Дума, вернувшись, Саакашвили принял не лучшее решение. Но я также думаю, что его арест был ошибкой со стороны правительства. Поэтому, полагаю, до второго тура выборов власть должна его отпустить и дать возможность вернуться в Украину. Сегодня он гражданин Украины, а не Грузии. Все, как оппозиция, так и власть, должны сосредоточиться на насущных вопросах, которые имеют значение для граждан Грузии. Боюсь, что этого не случится, если в стране сохранится такая поляризованная и персонифицированная политическая ситуация.
Вернется ли в повестку дня требование созыва внеочередных выборов после вторых туров в крупнейших городах страны, таких как, например, Тбилиси, Батуми, Рустави, вне зависимости от того, с каким результатом они завершатся?
Это сложно сказать по двум причинам. Во-первых, грузинская мечта, во всяком случае, в первом туре взяла 46,7% голосов. И это больше, чем 43%, что, согласно соглашению с ЕС от 19 апреля, стало бы триггером для назначения досрочных парламентских выборов. Второе — то, что грузинская мечта вышла из соглашения несколько месяцев назад и говорит, что больше не связана этими обязательствами. Затем оппозиционная ЕНД подписала соглашение после того, как из него вышла грузинская мечта. Поэтому вызовом будут не 43%, хотя оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы. Главным вызовом будет то, чтобы у всех участников во втором туре были равные возможности. Боюсь, что во втором туре не будет столько наблюдателей, особенно международных. Была серьезная делегация международных наблюдателей в первом туре, что необычно для муниципальных выборов. Но, думаю, это отражало важность этих выборов и обеспокоенность тем, куда движется Грузия.
Вы упомянули о драматическом возвращении в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме. С его стороны, это был верный расчет или просчет? Многие считают, что бывший президент недооценивает, насколько изменилась страна с тех пор, как он уехал. Томас Девал, старший аналитик Центра Карнеги, в интервью «Радио Свобода» отметил, что, цитата, «он думает о себе как о спасителе, который может вызвать еще одну революцию роз. Но, честно говоря, не думаю, что чтобы грузинское общество это интересовало», конец цитаты. Вы согласны с такой оценкой?
Думаю, Саакашвили рассчитал, что его возвращение станет провокацией. В определенной степени так и получилось. Полагаю, что его приезд привел больше сторонников ЕНД на выборы 2 октября. По-моему, это так. Но не думаю, что провокация — это то, что нужно стране. Знаете, я считаю, что он заслуживает огромной признательности за достижения времен своего президентства. Это не было безупречным президентством, конечно, и события ноября 2007 года тому подтверждение. Но он разобрался с коррупцией и многими другими вопросами, помог Грузии установить более тесные связи с Западом, особенно с Соединенными Штатами. Критики скажут, что эти связи были излишне персонифицированы между тогдашним президентом США Бушем и самим президентом Саакашвили. Но, думаю, ему бесспорно следует воздать должное за то, что он повел Грузию в евроатлантическом направлении. Кроме того, его заслуга — мирная передача власти команде грузинской мечты по итогам выборов 2012 и 2013 годов. Поэтому в этом смысле, думаю, Саакашвили заслуживает большой признательности. Но Грузия ушла вперед и существенно изменилась. Вместе с тем, партия, с которой он тесно ассоциирован, показала второй результат на выборах. Если посмотреть на цифры муниципальных выборов 2017 года, парламентских 2020 и местных выборов этого года, ЕНД улучшает свои показатели, а процентные показатели грузинской мечты продолжают падать. Как я уже сказал, его арест был ошибкой властей, но не уверен, что у них был большой выбор. Они не должны держать его в заключении. Кроме того, я бы добавил, что это не помогает, когда премьер-министр и другие госслужащие, которые не имеют никакого отношения к правовым вопросам и правоохранительным органам, вмешиваются и говорят, что он будет сидеть в грузинской тюрьме 6 лет.
Как раз хочу спросить об этом. Как вы сказали, его арест, неважно, какие обвинения имеются против бывшего президента у грузинских властей, не очень хорошо смотрится для грузинской демократии. Особенно, когда сам премьер-министр подрывает доверие к судебной системе. Пусть ведет себя прилично, а то мы добавим статьи, недавно сказал Ираклий Гарибашвили. Это оставляет какие-то сомнения в том, что судебный процесс не будет политически мотивирован.
Наконец, премьер-министр превратился в генпрокурора. Он должен держать свой рот на замке, на мой взгляд, в этой связи. Существует политическая окраска в аресте Саакашвили. В этом нет никаких сомнений. И ситуацию не улучшает то, что премьер-министр и другие должностные лица и люди из грузинской мечты вмешиваются в дело Саакашвили, которое должно основываться на верховенстве закона. Что касается политической стороны дела, надеюсь, они осознают, что Саакашвили в тюрьме не лучший имидж для Грузии. Было бы намного лучше, если бы ему дали вернуться в Украину, и украинцы на это указывают.
Но насколько это вероятно? Как вы отметили, заключение Саакашвили вызвало обеспокоенность международных партнеров. Многие опасаются, что это еще больше воспламенит грузинскую политику. Какую роль внешние игроки могут сыграть, например, в освобождении Саакашвили из тюрьмы? Это обещал сделать украинский президент. Он может преуспеть? Грузинская власть прислушается к Зеленскому или другому западному лидеру в войне с Саакашвили?
Я думаю, что лучше всего решить этот вопрос через грузино-украинские дипломатические каналы. Многие грузинские официальные лица отправились в Украину на памятные мероприятия в Бабьем Яру и так далее. Так что, думаю, отношения между Украиной и Грузией улучшились. Вызывало сожаление недостаток сотрудничества и кооперации между двумя странами, у которых столько общего. Так что, думаю, подключение президента Зеленского, у президента Сурабишвили нет так много власти в Грузии, это не может произойти на уровне президентов. Но, полагаю, премьер-министры двух стран должны поговорить об этом. И я осознаю противоречивость того, о чем я говорю, когда сначала сказал, что премьер-министр должен оставить в покое дело Саакашвили. Вместе с тем существует политическая сторона этого дела, и украинцы могут не публично говорить со своими грузинскими партнерами и призывать к тихому мирному разрешению этого кризиса. Думаю, США и ЕС также могут подключиться, опять-таки, тихо, не публично. Не думаю, что придавать этому большое публичное значение входит в чьи-либо интересы. Хотя господин Саакашвили сделал все для этого. Грузинские официальные лица должны осознать, оставить его сидеть в тюрьме – не лучший имидж для Грузии. И необходимо найти выход.
Вы отметили, что грузинская политика остается как поляризованной, так и персонифицированной. Миша versus Бидзина на протяжении многих лет. Может Грузия уйти от этой биполярности? И что делать с неформальной властью миллиардера Бидзина Иванишвили в стране?
Этот год не был хорошим для Грузии, к сожалению, с пандемией, экономикой, февральскими событиями, когда был арестован лидер ЕНД Ника Меля, и, конечно, событиями вокруг Прайда 5-6 июля и нападением на более чем 50 журналистов, которые поощрил, думаю, важно об этом помнить, премьер-министр. Его тогдашняя безответственная риторика показала его истинное лицо. Он, конечно, вернулся в феврале на пост премьер-министра с обещанием арестовать Мелия. Иванишвили явно хотел, чтобы он сделал то, что отказался сделать бывший премьер-министр Гахария. Так что, думаю, важно понимать, что для Грузии это был тяжелый год. Было подписано соглашение с ЕС 19 апреля, но затем грузинская мечта из него вышла. Они утверждали, что отказались от пакета помощи в 75 миллионов, но на самом деле Грузия не соответствовала требованиям, чтобы получить это финансирование. Они завершили оформление соглашения с белорусским КГБ в то самое время, как отвергли помощь Евросоюза. Так что это не был хороший год для Грузии.
В вашей статье для Foreign Policy, с автором которой выступил бывший посол США в Грузии Ян Келли, вы утверждаете, что Грузия отвернулась от Запада и что правящая партия ведет Тбилиси в орбиту Москвы. Вы действительно до сих пор считаете, что все настолько драматично? Грузия отвернулась от Запада?
Да, меня очень беспокоит, куда движется страна. Меня беспокоит, что грузинская мечта думает, что получила знак одобрения в результате этих местных выборов. Боюсь, они придут именно к такому выводу и будут продолжать идти тем же путем. Это нехороший путь для страны, это нехороший путь для грузинского народа, большинство которого поддерживает членство в Евросоюзе и НАТО. Так что меня беспокоит, что полным ходом идет захват страны под руководством господина Иванишвили, и что премьер-министр и другие во власти просто исполняют его приказы. Грузии нужно вернуться на евроатлантический демократический путь. Это значит, что оппозиция также должна сыграть свою роль, принимая участие в политическом процессе, как она это сделала на этих выборах. Бойкот парламента ноября прошлого года был очень спорным решением. Думаю, всем политическим силам следует осознать, что страна находится в кризисе с еще продолжающейся пандемией, экономикой, испытывающей трудности, и существующими вопросами о приверженности евроатлантическому пути.
Это как-то связано с тем, что господин Лавров назвал обещаниями Запада, которые он не может сдержать. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях в который раз повторил, что это решать Грузии, Украине и НАТО, когда эти страны вступят в альянс, а не России, добавив, цитата, «Я не могу вам сказать, когда это произойдет. Очевидно, что это случится не завтра». Конец цитаты. Как долго эти страны могут ждать? Не оставляет ли этот Тбилиси и Киев в состоянии полной неопределенности в обозримом будущем в то время, когда они противостоят продолжающейся российской агрессии?
Я твердо поддерживаю членство Украины и Грузии в НАТО. Думаю, обе страны продемонстрировали, что готовы к членству в альянсе. Обе внесли свой вклад в операциях НАТО. 30 грузин пожертвовали собой, участвуя в различных международных натовских операциях. Грузия заслуживает членства в НАТО. Несмотря на это, НАТО сейчас не готово к их приему. Президент Украины Зеленский осуществляет сильное давление, чтобы получить ясные ответы от НАТО. Думаю, ему следует быть осторожным, спрашивая и требуя ответ сейчас, потому что этот ответ, к сожалению, будет негативным, худшим из всех возможных.
Хочу спросить вас о состоянии другого союза, евроатлантического. Вы принимаете участие в форуме 2000, который по традиции проводится в Праге. В центре внимания сначала был хаотичный уход из Афганистана, за которым последовало создание нового стратегического альянса в Тихом океане между США, Австралией и Великобританией, известного как ОКОС. Это возмутило французского президента Макрона. Париж назвал произошедшее ударом в спину. Американский президент после этого пытался исправить ситуацию, один за другим направляя в Париж высокопоставленных посланцев. Миссия достигнута, доверие и единство восстановлены.
Я не обращаю большого внимания на то, что говорит Дмитрий Медведев, и, честно говоря, не думаю, что многие россияне обращают внимание на его слова. Меня действительно не волнует, что он говорит. Я бы сказал то же самое о Лаврове, так как он никак не влияет на принятие решений в России. Российские официальные лица стараются воспользоваться разочарованием, которое по понятным причинам чувствуют украинцы и грузины. Лучшее, что могут сделать украинцы и грузины, игнорировать, что говорят русские, и сосредоточиться на том, что им нужно делать. И это требует интенсивной непубличной дипломатии с европейскими союзниками. Думаю, существует серьезная поддержка, особенно в Конгрессе США, да и в администрации, но особенно в Конгрессе, о членстве Грузии и Украины в НАТО. Мы, естественно, не имеем права голоса и влияния в вопросе членства в Евросоюзе. Что касается НАТО, там у нас достаточно громкий голос. Но ключевым является то, чтобы эти страны продолжали развиваться демократическим путем, разобрались с проблемой коррупции. Чем дольше они остаются в этой серой зоне, тем хуже для них. Они должны обеспечить продолжение реформ, чтобы их шансы на вступление в эти организации были выше. Думаю, это произойдет. Столтенберг прав, это не случится завтра. И я понимаю разочарование, которое грузины и украинцы испытывают в связи с этим. Это сложный вопрос и для европейских союзников. Их беспокоит, что это может спровоцировать Россию. И поэтому вы слышите риторику, исходящую от Медведева, Лаврова и других. Они стараются воспользоваться этой ситуацией.
I want to ask you about the state of another union, Euro-Atlantic Union. You're participating in a forum to Southern that is traditionally taking place in Prague. A massive withdrawal from Afghanistan, followed by new U.S. strategic alliance in Pacific with Australia and the U.K., known as AUKUS. It infuriated French President Macron. French officials called it stab in the back. U.S. President since that tried to make amends, sending high-level envoys one after another to Paris. Is mission accomplished? And trust and unity restored.
Прежде всего, позвольте поприветствовать участников форума. Сожалею, что я лично не в Праге, а принимаю участие на фоне Майами, и сейчас раннее утро, когда мы с вами разговариваем. Думаю, трансатлантические отношения все еще нуждаются в большой восстановительной работе. Они пострадали не только во время предыдущей администрации, а до того, во время войны в Ираке, против которой выступал целый ряд европейских стран, прежде всего Франция и Германия. Это породило разногласия в евроатлантических отношениях. Разговоры президента Обамы о развороте в сторону Азии означали отворачивание от Европы. И, конечно, реальный урон был нанесен президентом Трампом и его администрацией в отношениях с Европой. Даже последний вопрос о приверженности США, НАТО и пятой статье, гарантиям безопасности, вы абсолютно правы, указывая на проблемы, возникшие во время нынешней администрации. Разногласия вокруг АУКУС и французская реакция на нее, решение по «Северному потоку-2», в отношении которого американское правительство ввело санкции. Этот газопровод очень непопулярен во многих частях Европы, но Германия и ее канцлер Ангела Меркель выражали твердую поддержку проекту. Существуют вопросы о том, как справиться с Китаем. Есть существенные отличия между Соединенными Штатами и Европой относительно того, как совладать с возрастающим вызовом со стороны Компартии Китая. Кроме того, остается вопрос самой России. Что делать с Россией? Страны, которые ближе всего к России, выступают за более жесткую политику. И я согласен с этой рекомендацией.
Вы упомянули Китай. ОКОС всего лишь одна из инициатив президента Байдена в этом направлении. Джо Байден назвал Китай самым серьезным соперником Соединенных Штатов. «Если мы не будем шевелиться, они съедят наш ланч», — сказал американский президент. Здесь, во многих европейских столицах, многие согласны с ним. Существует убежденность, что реальный стратегический соперник номер один, который имеет значение в 21 веке, это не Россия, а Китай. Запад готов, как вы написали в своей статье, одним глазом следить за Си, а другим за Путиным. Это возможно?
Не только возможно, но, думаю, абсолютно необходимо. Полагаю, мы совершим огромную ошибку, если направим все наше внимание на Азию, сфокусируемся на Пекине и проигнорируем, что Путин делает в Москве и за ее пределами, по соседству. Что он делает на Ближнем Востоке, в Сирии, где они совершают серьезные нарушения прав человека, возможные военные преступления? Чем занята группа Вагнера в отдельных частях Африки? Поддержка, которую Россия оказывает режимам вроде Мадуро в Венесуэле, и, конечно, вмешательство в нашу политику и наши выборы со стороны России. Это нападение с использованием хакерских программ вымогателей, которые исходят из России. Новорожденный погиб в больнице здесь, в Соединенных Штатах, в результате одной из таких атак, так как больница оказалась не в состоянии обеспечить надлежащий уход за младенцем. Таким образом, это серьезная угроза. Я бы сказал, что Европа и Соединенные Штаты должны быть архисфокусированы на этой угрозе. Это главнейшая угроза, а не вызов, который исходит от путинского режима. Так же, как вызов, исходящий от Коммунистической партии Китая. Существует возрастающая угроза со стороны Китая, если вы посмотрите на все полеты в воздушном пространстве Тайваня за прошлую неделю. Есть целый гаванский синдром, серия атак на американских дипломатов и официальных лиц с использованием микроволн, которые происходят в разных частях мира. Американская разведка полагает, что они исходят от России. Так что Путин представляет для нас реальную угрозу. И Европа и Соединенные Штаты должны серьезно взяться за это и сделать это лучше, чем делалось это до сих пор. Гостем недели был исследователь Международного университета Флориды, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер. С ним беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Сегодня любители розыгрышей о якобы заложенных в зданиях бомбах, минах и так далее должны помнить, что современные методы вполне позволяют их вычислить и поймать. Гражданин самопровозглашенной республики Абхазия Бесик Кварацхелия, решивший развлечься подобным образом, этого явно не учел. И теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Позавчера после полудня абхазские электронные СМИ облетели тревожные информации такого содержания. Аноним сообщил о минировании банка в Сухуми. Здание Гарантбанка окружено сотрудниками правоохранительных органов. Группа специалистов МЧС собирается зайти в банк, чтобы проверить информацию о минировании. У здания дежурят пожарная машина и автомобиль скорой. Конец цитаты. Из дальнейших сообщений СМИ следовало, в ходе обследования здания взрывное устройство не обнаружено. Также были проведены проверки дополнительных офисов банка по улице Арзинба 49 и Аяйра 40. Конец цитаты. Увы, подобных историй, в подавляющем большинстве которых телефонные звонки о заложенном взрывном устройстве оказывались ложными, не счесть на всех континентах с тех пор, когда на Земле появились телефоны, а до этого с той же мерзкой целью использовались другие средства связи. То есть их были тысячи и тысячи. К сожалению, в большинстве случаев таких шутников не удавалось найти. И, к сожалению, даже если о бомбе в школе сообщал ученик, которому не хотелось писать в тот день контрольную, находившихся в школе, приходилось эвакуировать и заниматься поисками несуществующей бомбы. Иначе нельзя. Рисковать жизнями людей никто не имеет права. Впрочем, телефоны и автоматы сегодня уже почти повсеместно исчезли, а правоохранительные органы обладают гораздо большими техническими возможностями, чем раньше, чтобы найти и привлечь пакостника к ответственности. Многих наблюдателей удивило, впрочем, что далеко не все интернет-комментаторы процитированных сообщений знакомы с этим явлением и принятой практикой реагирования на такие анонимные сообщения, будто впервые в жизни слышали о подобном. Цитаты: «Таких анонимных звонков может и сотня в день поступит, и что тогда делать?» Конец цитаты. «Странно, аноним сообщил». Конец цитаты. «Аноним не сообщил, что США признали Абхазию». Конец цитаты. Были, впрочем, и другие комментарии, пафос которых интернет-пользователи вполне разделяли. «Надо найти и наказать того, кто пошутил таким гнусным образом. В стране пандемия. 5000 больных одновременно ковидом находятся на домашнем лечении, а жители близлежащих домов пришлось выводить из дома на несколько часов. Это безобразие и преступление, а не просто хулиганство. Надо за это наказывать по полной программе». Конец цитаты. И на следующий день появились сообщения, что шутник найден. В результате проведения оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ Республики Абхазия, УУР, МВД совместно с ОУР, УВД по городу Сухум задержан житель столицы Абхазии Кварацхелия Бесик Вальтерович, 1981 года рождения. При личном досмотре Кварацхелия и осмотре принадлежащего ему автомобиля сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 сотовых телефона. В ходе опроса гражданин пояснил, что осуществил ложный звонок о минировании банка с целью розыгрыша. Впрочем, в другом сообщении правоохранителей было сформулировано по-другому, что он не имел намерения осуществить заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности, исходя из личного интереса. Конец цитаты. В отношении Кварацхелия возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающее срок лишения свободы до 3 лет. Кварацхелия водворен ВВС УВД Сухума. И подобно тому, как одни комментаторы до этого демонстрировали весьма смутные представления о подобных происшествиях, другие стали выкладывать сведения о данном конкретном случае, за достоверность которых поручиться нельзя. Кто-то, например, заявил, что он мстил банку за отказ в предоставлении кредита, а кто-то, что наоборот, должен был возвращать кредит, но не имел возможности, а потому решил дестабилизировать «стабилизировать», в кавычках. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем правления Гарантбанка Эммой Харчилава, и вот что она сказала.
Это относится к информации, которая является конфиденциальной, но я вам скажу за рамками этого, думаю, что я закона не нарушу, он нам ничего не должен. А по каким мотивам и сделали это он, будет разбираться следствие. Я вам больше ничего сказать не могу. Мы обладаем ровно такой же информацией, как вы, потому что нам сотрудники силовых структур просто не разрешили войти. Мы видели действия там кинологов с собаками, там еще действия МВД, СГБ. Но мы ровно так же как бы обладаем той же информацией, как и простой обыватель.
То есть он не клиент вашего банка?
Ну, вообще он непосредственно, он не является клиентом нашего банка.
Ясно. Скажите, а как вот это происходило, вот психологически?
Нам вообще никто ничего не сказал, нам даже никто не звонил, все звонки были в МВД. Сотрудники силовых структур попросили нас выйти, мы день провели на улице в ожидании, когда нас запустят. И вот все, что было. Непосредственно с ним не столкнулись.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.